Друзья, мы продолжаем изучение 10 заповедей. Теперь мы подходим ко второй заповеди. Мальчики, кто назовет мне первую заповедь? Кто мне встанет и прочитает наизусть первая заповедь? Кто может наизусть сказать первую заповедь? Нет смелых. Я сейчас буду говорить о второй заповеди. В конце я ее несколько раз вам прочитаю. В конце вы должны ее наизусть мне сказать. Хорошо? Друзья, вторая заповедь. Бог, давая заповеди человеку, он имел определенный смысл. Для чего человеку Бог дал эти заповеди? Я назову три цели. Первая цель, для чего Бог дал, чтобы человека сдерживать от его греховного растления. И оно и сегодня, мы это видим, когда мы говорим детям: смотри, если будешь, если все-таки ты так сделаешь, я тебя накажу и сильно накажу. Оно влияет, нет? Влияет. Но если так говорит отец или мать, он хочет зло ребенку? Нет. Он хочет сдержать его от каких-то необдуманных, неизвешенных, неправильных действий. Поэтому у Бога одна из целей, давая человеку заповедь, чтобы как-то его сдерживать. А почему сдерживать? Да потому что, братья и сестры, мы как люди, мы склонны ко греху с момента грехопадения. Когда первые люди согрешили, написано, человек духовно умер, то есть разделился с Богом. И без Бога наша природа греховная, которая соединилась с дьяволом, она всегда склонна к плохому, ко греху. И чтобы человека сдерживать как-то, Бог дал ему 10 заповедей. Вторая цель, для чего Бог дал заповеди? Убедить человека, что он падший человек, что он безбожник, что он без Бога не может жить правильно, убедить человека. А как вы думаете, все ли люди убеждены в том, что они смогут правильно жить? Далеко не все. Я вырос в христианской семье, но чтобы меня убедить в том, что я без Бога, без покаяния, без помощи Бога не смогу жить правильно. Годы шли, чтобы Бог меня убедил. Вы представляете, я с детства ходил в собрание и знал, что я грешник и все грешники, я это знал. Но что я такой прямо вот негодный человек, и что без Божьей помощи я не смогу, я это не был согласен, я считал, я смогу. Просто надо захотеть немножко так все собраться, и все будет нормально. Годы ушли на то, чтобы меня убедить в том, что я не могу. Поэтому я покаялся, мне было уже 16 лет. Я мог бы раньше, но я не соглашался с Богом. А когда Бог мне открыл, и когда я увидел, куда я качусь, если Бог не помилует, я куда-нибудь попаду, вообще будет плохо. Только тогда я согласился, и тогда я смог покаяться и сказал: Господи, прости меня. Братья и сестры, и сегодня убедить человека, что он не может жить без Бога правильно, свято, это Богу много приходится работать над нами. И вот заповеди – это один из методов, чтобы человека убедить. Остальные заповеди, они будут нас подводить все дальше и дальше. И самая последняя заповедь, Вот когда мы подойдем к десятой, последней заповеди, она выбивает из-под человека все последнее. Человек думает, ладно, не буду, не буду. Но если поступок обнаружится, обнаруживается и видно, то не пожелай, а это же не видно. Вы же не видите, что я думаю. А может человек думать самое грязное и при этом быть в самом святом месте? Да, но Бог-то видит. Поэтому вторая цель – убедить человека, что он без Бога не может жить правильно. И третье. Заповеди указывали на Иисуса Христа как Спасителя, избавляющего нас от наказания за нарушение заповеди. Как вы думаете, мы как люди вот здесь, как вы думаете, вы все заповеди нарушили в своей жизни или не все? Вот внимательно подумайте, вы все заповеди нарушили? Кто-то говорит, нет, ну да, там многие, почти все, но я никого не убил. Ну ладно, мы подойдем к этой заповеди. Что Бог имел в виду и что мы, люди, иногда думаем? Друзья, если за нарушение заповеди у Бога есть определенная ответственность, то заповеди указывали на Иисуса Христа, на Избавителя от наказания за нарушение. А как Библия нам говорит, сколько человек на земле, которые не согрешили? Сколько таких людей на земле? Сколько? Ни одного. Кто? Да, Иисус Христос. Друзья, если нет ни одного человека, кто не согрешил, значит, все согрешили. Все согрешили. И Бог для согрешивших определил определенное наказание. Заповеди указывали через жертвоприношение, через многое другое, указывали на Иисуса Христа, как на Избавителя от наказания. А теперь я прочитаю вторую заповедь. Мальчики, слушайте внимательно. Я буду спрашивать, да? Очень легко запомнить. Второзаконие, 5 глава. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающих детей до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Это я сейчас прочитал расширенный текст второй заповеди. А теперь прочитаю сокращенный. Вот это слушайте. «Не делай себе никакого кумира и никакого изображения. Не поклоняйся им и не служи им». Еще раз читаю. «Не делай себе никакого себе кумира и никакого изображения. Не поклоняйся им и не служи им». Запомнили? Кто может повторить? Повторяйте про себя, потом в конце моей проповеди вы скажете. Хорошо? Друзья, обратим внимание, что вторая заповедь, она вытекает из первой. Первая говорит: «Я Господь Бог твой». Потому что нет другого Бога. А вторая заповедь запрещает человеку делать что-то, делать другое, другого Бога. И вот здесь написано: не делай ни кумира и не делай изображения, не поклоняйся им и не служи им. А почему? Потому что есть один, единый, живой Бог, которого никто из людей никогда не видел, потому что Бог есть Дух. Поэтому Бог говорит: ты никого не рисуй и ничего не делай, какое-нибудь изделие, Потому что есть только единый живой Бог. Итак, друзья, что такое кумир? Здесь написано: не делай себе кумира. Что такое кумир? В нашем современном жизни это слово, наверное, очень редко мы встречаем. Кумир – это объект поклонения, который становится смыслом жизни. Это может быть разные вещи, это может быть люди. Но главное, кумир – это то, что человек избрал и вместо Бога. И ему поклоняется, ему служит. Люди говорят: а я никому не поклоняюсь. Я никому не поклоняюсь. Да и не надо лбом до земли поклоняться. Но то, что является смыслом твоей жизни, ради чего ты живешь, и что ты предпочитаешь выше всего, то это и есть твой Бог, это твой кумир. И не надо до земли доставать лбом землю. Не надо. Не в этом смысл. А смысл в том, если человек что-то избрал в своей жизни вместо Бога и ради этого живет, и его слушает, и им водим, вот это и ты уже избрал себе кумир. А Библия говорит, Бог говорит: не делай себе никакого кумира. То есть кумиром называется все то, что уводит человека от поклонения истинному Богу. И Библия называет это идолопоклонством. Поэтому это очень ответственно. Давайте теперь поговорим о смысле второй заповеди. Не делай себе кумира, никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им. Какую главную мысль Бог сюда заложил? Друзья, как я уже говорил, она вытекает из первой заповеди. Я Господь Бог, и нету другого Бога. Поэтому не делай себе. Друзья, Бог желает, смысл этой заповеди второй, сохранить человека от обмана, чтобы человек мог сохраниться, и никто его не обманул. Что есть возможность другая, кроме живого Бога. Когда дьявол подошел к Еве в саду Эдемском, он сказал ей: а что, Бог вам запретил кушать от деревьев? Нет. Вот эти можно, а вот от этого нельзя. Да это просто Бог не все вам говорит, я своими словами. Он что-то от вас скрывает. Вот если бы вы вкусили от этого дерева, да вы бы как боги стали. И человек подумал: а наверное, Бог действительно что-то скрыл. А если я попробую? Попробовал. И узнал. А что узнал? Узнал, что такое зло. Совесть заработала, стыдно стало, вину почувствовал в сердце своем, стал от Бога убегать. Друзья, он узнал, что такое зло. Да мы бы сегодня рады были бы не знать этого зла, но оно в нас живет. Вот это беда, друзья. Поэтому Бог, давая заповедь, что есть только один единый Бог, и другого нету, и вы не придумывайте, и не рисуете, и ничего не делайте, потому что это обман. Нету другого Бога, не делай, потому что эти боги тебя обманут. Они завладеют твоим мышлением, поменяют твое мышление, сделают тебя рабом. И человек думает, нет, рабом я не хочу быть. Но я буду внимателен. Ева тоже думала, и с Адамом, что мы только узнаем то, что Бог от нас скрыл. А когда узнали, и тогда поняли, что теперь избавиться от этого невозможно. Друзья, поэтому вторая заповедь говорит о том, чтобы мы обратили внимание на наше сердце. Что для нас дороже, что является для нас смыслом жизни, к чему мы себя посвящаем. Если человек себя полностью Богу посвятил и отдает себя в распоряжение Богу, чтобы Бог руководил, он будет счастлив. Но как только человек что-то вместо Бога избрал, он делается, впадает в зависимость. Потому что Библия нам говорит, вот послушайте, что Бог говорит, как он, какое он имеет желание или понятие о человеке, что он хочет дать человеку. В книге пророка Иеремии Бог говорит так. «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Вот это Бог хочет дать. И всякий, который от Бога или в Боге ищет, он получает. У Бога добро, и написано, что добро исходит от Бога. И у Бога Бог не может даже, он не может быть другим, какой он есть, а намерение всегда во благо для человека. Поэтому, друзья, давая смысл или говоря о второй заповеди, не делай другого себе Бога, не делай. Попадешь в зависимость, будешь обманут. Друзья, Бог дал милость нам, чтобы, читая эти заповеди, мы могли быть сохранены, и открывает нам истину свою. А теперь мы будем говорить о том, а какие бывают кумиры? Какие бывают кумиры? Друзья, сколько человек живет здесь на земле, человек очень много их понапридумал. Я их просто сгруппирую. Есть кумиры, которые являются человек. А есть кумиры, которые являются предметы. Но суть одна и та же. Вот первый кумир, который сделал человек, это я сам. И человек сам себе поклоняется. В каком смысле? В каком смысле? Мои желания, мои планы, мои понятия и все, что исходит от меня, это правильно, это хорошо, и другому я никому не подчинюсь. Вот он, получается, я сам сделал себя кумиром. Вот мне хочется вот это, и я делаю. А если вы говорите, это плохо, ну и что, что ты думаешь так плохо? А я считаю, что хорошо, и я буду это делать. И получается, мои желания, мои понятия, и все мое. Вот, и вот, пожалуйста, получился кумир. Я в центре, и все, что я хочу, все, что, как я понимаю, это правильно, а ваше предупреждение или ваше мнение, это я вообще игнорирую. Вот получился кумир, и человек сам себя обожествил. Только я, только мое. Друзья, и плохо получается. Скажите, какие характерные черты, характера такого человека, который сам себя сделал кумиром? Какие у него основные характерные черты его характера? Как? Гордый. Еще? самолюбивый, а в отношении к другим как? Надменный. Унижает других, никого не прислушивается. Вот он этот кумир, вот этот идол. Бог говорит, не делай этого. И когда человек себя сделал идолом, он испортился, стал негодным. И с таким человеком, представьте, гордый, надменный, на всех свысока смотрит. Хорошо с таким человеком быть рядом? Да мы не хотим. Нам хорошо быть с человеком, ну, таким податливым, смиренным, уважительным, любящим. Приятно общаться. А с человеком гордым, унижающим, мы и не хотим. Но вот как получается такой человек, когда он себя сделал Богом? А когда человек делает другого человека для себя кумиром? Это тоже, друзья, очень далеко заходит. Сколько сегодня у людей кумиром является какой-то спортсмен видный, какой-то артист, еще какой-то политик. И бывает, и продают майки специально с изображением кого-то, и человек, который этого человека делает себе кумиром, он одевает такую кепку такую, майку такую, он старается им подражать в походке, в манерах, потому что он уважает этого человека. Это для него самое высшее, он ему подражает. А еще хуже, человек настолько входит в его образ мышления, да еще хуже. Ради такого кумира, который он готов жизнь отдать. Друзья, сколько людей, когда, например, идет соревнование, и одни, для одних одна команда – это кумир, для других – другая команда. И вот они на спортивном арене, они там наблюдают, и чья-то команда проигрывает. От злости на тех болельщиков они начинают драку между собой, до убийства. Почему? Да потому что они смеются над моим кумиром, который для меня выше всех. И это беда, друзья. И можно приводить много-много примеров, когда человек делает себе кумира. Бог говорит, не делай. Пусть для тебя Богом будет настоящий, истинный, живой Бог, который добр к тебе и который хочет тебе благо, дать тебе будущность и надежду. Остальные, все эти кумиры, они тебя обманут. И будешь разбит и выброшен, и ничего доброго от тебя не будет. Есть предметы, которые человек сделал для себя Богом. В Библии очень много написано разных идолов, ну это предмет, изображение, которое Бог говорит, не делай себе изображение. Они сделали. Бывают золотые, серебряные, там, железные, деревянные и так дальше. В филистимском народе был такой Бог, Ваал, истукан. Он был сделан голова зверя, туловище и руки человеческие. И он был, они его делали из меди, и руки вот так. И этому Богу они приносили детей в жертву. Внизу сделают костер, разложат дрова, огонь крепкий. И вот когда идол этот, он же медный, он сильно накаляется, и они ради почитания этого идола вложили своего младенца ему на руки, вот так. И ребенок что делал? Сгорал. Но люди делали это из благоговения к этому идолу. А Бог говорит, мне даже на ум не пришло, чтобы дать такое указание, приносите детей. Бог говорит, мне и на ум не пришло такое. Это все, друзья, последствия, когда человек сделал себе другого Бога, а другой Бог, он отличается. Вот теперь давайте сравним. Бог говорит, я хочу дать вам будущность и надежду, жизнь вечную. А это? Забрать детей, и матери плакали, но отдавали. И это можно еще много приводить, друзья, примеров, как куда ужасно приводит идолопоклонство и почитание других богов, и человек становится зависимым. Господь желает, друзья, чтобы мы были свободны. Свободны. Поэтому Иисус Христос является Спасителем, о котором говорят заповеди, избавляющего нас от рабства. Ну, а теперь последний вопрос я хочу сказать. Какую ответственность несет человек за соблюдение второй заповеди? Вот я прочитал. Вы помните? Какую ответственность человек несет за нарушение второй заповеди? Я еще раз напомню. Послушайте. «Я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий за вину отцов детей до третьего, четвертого рода». Наказывающие. Это те, которые ненавидят Бога. А те, которые любят, что Бог дает им? Благословляет до скольки родов? До тысячи родов. Друзья, Бог поставил нам, людям, в ответственность, как мы отнесемся к заповеди, которую Бог нам дал. Бог желает нам благословения в тысячи родов. Что надо делать? Люби Бога твоего, живого, Ему поклоняйся, а кумирам, идолам не делай и не служи им, не поклоняйся им, и Бог благословит. Бог наказывает человека за нарушение. Не из мести, не из зла. Скажем, ну вот Бог просит, а человек не хочет, и Бог обозлился на человека и наказал его. Не так. Бог наказывает человека, чтобы остановить его. Один человек, мужчина, средних лет, пристрастился выпивать. Пил сначала помаленьку, потом все больше, больше. И уже сильно стал, ну, просто пьяницей. Родственники переживают. Кое-как уговорили его пойти в больницу к наркологу. Ну, пошел. Пошел. Доктор его обследовал. И говорит, что вы чувствуете в своем организме? Вы чувствуете какие-то последствия, что вы выпиваете? Он говорит, теряю зрение. Послали к окулисту, проверили все. И заключение. Если вы не перестанете выпивать, вы потеряете зрение, вы ослепнете. Вам понятно? Понятно. Поэтому врач говорит, я вас убедительно прошу, перестаньте пить, вы ослепнете. Хорошо, хорошо, спасибо. Вот он домой пришел и думает, вот буду выпивать, ослепну, перестану пить, но как-то зрение может сохраниться. Что буду делать? Перестану пить. Держался. Тут, друзья, ну, да, что ты этих слушаешь? И что вы думаете? Выпил. Но прежде чем выпить, он сказал своим друзьям, товарищам, с которым выпивал, он взял вот этот стакан и говорит: «Врач мне сказал, еще выпейте, ослепните». «Как не хочу быть слепым!» Заплакал, выпил и ослеп. Да, это крайний случай. Не всех так бывает. Но что этот пример жизненный, о чем он говорит, друзья? Человек впал в заблуждение. Он, для него спиртное стало кумиром. Оно завладело им, оно ведет его. И даже он знает, что, куда оно приведет. Но он не может освободиться. Он стал зависимым. Вот куда ведет нарушение заповеди. Будешь обманут и попадешь в греховную зависимость. Друзья, Бог, говоря, не делай. Он желает нас благословить до тысячи родов. Какая большая разница, правда? Живой Бог хочет нам благословения или грех, сатана через грех. Он человека порабощает. Христос сказал так: «Я пришел, чтобы дать вам жизнь с избытком, а сатана пришел, чтобы обмануть, убить и погубить». И вот столько людей он губит, потому что человек сделал для себя что-то другое Богом. Я вам хочу сказать, друзья, что, как я уже сказал, третья цель, то есть вторая, убедить человека, что он грешник, а последняя цель заповеди – указать на Иисуса Христа как на Избавителя. Когда я был подростком и знал, что надо покаяться, и знал в себе определенные плохие наклонности, и я думал, я справлюсь. И я даже Богу в молитве обещал и говорил, вот сейчас прямо скажу, как было. Я встал на колени и сказал: «Господи, с завтрашнего дня я буду идеально жить, не буду больше грешить. Вот обещаю тебе». И так я помолился. И на завтра я помнил свою молитву, и я сильно старался. Очень сильно старался. И у меня несколько часов даже получилось. Я шел и радовался. Оказывается, я могу. А потом случилось то, что все это в прах мою такую радость, убежденность, что у меня получается. Мы шли со школы с другом своим. Я завернул на свою улицу, а ему на следующую. Ну, я говорю: «Пока». А он остановился и как меня обозвал? Плохим словом. Я не знаю, почему он меня обозвал. Как у меня тут все скипело, я на него. А в мыслях: «Стой, стой, стой, ты же это... Какой там стой?» Никакого постоя. Как у меня все это поднялось, как я на него начал говорить. А до дома оставалось-то 300 метров. И когда я остановился и шел домой, у меня все опустилось. Ничего не получается. Если бы это было первый раз, я бы сказал: «Ладно, сегодня сорвалось, завтра у меня получится». Но это было много раз, и это было последний раз. Больше я Богу никогда не обещал, потому что я для себя сделал заключение: «Не могу». Скажите, это хорошее понимание? Меня заповедь Божья убедила, что без Бога не можешь ты. Поэтому, друзья, выполнить вторую заповедь, ее исполнить, возможно только, когда Иисус Христос станет твоим спасителем. Только тогда можно жить по заповедям Божьим. А если у тебя не получится, у тебя есть ходатай, у тебя есть Иисус Христос, Если ты у него попросишь прощения, он тебя простит. А представьте, а если ты не веришь в Иисуса Христа как в Спасителя? Не веришь. И у тебя не получается жить правильно. И Христа нет у тебя. К чему ты придешь? Поэтому, братья и сестры, Иисус Христос – это Тот, Который избавляет нас от наказания за нарушение. А как мы уже говорили, Библия говорит, все согрешили. Поэтому заповеди Божьи, они убеждают нас, что мы испорченные люди. Но Иисус Христос помогает нам. И как написано, что если живете по духу, то вы по-настоящему исполняете все заповеди Божьи. Дорогие друзья, мы сейчас помолимся, чтобы Господь нам помог понять, что мы все испорченные люди. И это предупреждение: не делай себе никакого кумира, никакого другого Бога, кроме истинного Бога. Это для нас большое благословение. Это благословение на тысячи родов, которое уходит до самой вечности, до самого неба. Поэтому, друзья, Библия нам говорит, нет другого имени под небом, данного человеком, через которого надлежало бы нам спастись. Кто себя бьет в грудь, что я смог, как я когда-то. Вы попробуйте, если вы так думаете. Но я скажу вам, не получится. Это уже испытано много раз. Поэтому дай Господь, чтобы мы, братья и сестры, могли понять, что заповедь, она сегодня очень важна. Не делай себе никого Богом, кроме истинного Бога. Прими Иисуса Христа как Бога истинного, как Спасителя, и ты будешь счастлив. Поэтому заповеди – это не ограничение, но они помогают нам прийти в себя правильно, объективно посмотреть на свою жизнь и прийти к Иисусу Христу с покаянием для того, чтобы получить благословение. Да поможет нам Господь в этом. Аминь.